Радио «Семь на семи холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Пойдемте сегодня на прогулку размышления. Общежитие одиноких приказчиков во владении купца Крылова. Такое официальное название утраченного в 1994 году памятника истории и культуры по адресу Большой Старчиновский переулок, 24, строение 2. На первом этаже того дома проживал в квартире номер 6 в трех комнатах старший приказчик мясной лавки купца Крылова Александр Никитич Есенин. И здесь поэт навещал отца, жил с ним один год, а затем до революции был прописан. Пострадавший в пожаре деревянный дом, построенный здесь в 1891 году по проекту архитектора Медведева, в 1994 году был снесен и заменен новоделом, где кирпичные стены были обшиты досками. С 1995 года в этом доме музей поэта. Подлинных предметов в экспозиции немного. Личная икона Казанской Божьей Матери Сергея Есенина и подаренные ему первым работодателем в 1911 году часы. Отец устроил 16-летнего сына в мясную лавку купца Крылова, где тот проработал всего год. После мясной лавки Есенин поступил на работу в типографию Сытина. Она располагается на Пятницкой улице. Там он работал корректором и вскоре познакомился со своей первой женой, тоже корректором, Анной Романовной Изрядновой. В школьной программе накануне последнего звонка дети из средней школы разучивают два стихотворения Сергея Есенина про май. Первое – «Пусть сердцу вечно снится май». В нем есть такие строки. «А в чашках горячий ромашковый чай, и скатерть цветочками сшита, и вроде бы солнечный пахотный май, и нега по окнам разлита, и будто вчера разбивали носы, коленки сшибали упрямо, и дергали пап за большие усы, задумав доказывать рьяно, что розы в душе расцветут навсегда, а дерево вишни осыплет, и будет соцветиями вечно щедра, на солнце в горячем зените». Второе стихотворение попроще. «Синий май». Цитировать его не буду, найдете самостоятельно на просторах интернета. Но оно про спокойствие. Оба стихотворения Есенин написал в 1925 году, когда уже далеко от него были сложные отношения с отцом, и он сложился как поэт. С папой Сергею было очень сложно. Недаром же тот жил в общежитии одиноких приказчиков. А розы в душе Есенина тоже ненадолго расцвели, как вы знаете. Лета 1926 года у него не было. Но все равно, сходите, посмотрите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7 на Семи Холмах». «Радио 7 на Семи Холмах» представляет идеи для прогулок по Москве. Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. Есть в Москве место, где сегодня редко кто бывает. Однако когда-то это был один из самых известных и престижных кварталов города. Вот сюда я вас и приглашаю. Это Шереметьев двор или Романов двор. Здесь сейчас престижный бизнес-центр, а в 19 веке этот обширный земельный участок в центре Москвы, с северной стороны Воздвиженки, принадлежал графу Шереметьеву и его наследникам из рода Шереметьевых. По Шереметьеву двору проходил Шереметьевский переулок, только с 1992 года его стали называть Романов. Раньше весь квартал назывался Романов двор. Это название объясняется тем, что в начале 17 века участок принадлежал боярам Романовым, родственникам правящей династии. Вначале Ивану Никитичу, позже его сыну Никите Ивановичу. Затем участок вернулся в царскую казну, а через четверть века был пожалован тестью царя Кириллу Полуэктовичу Нарышкину. При его сыне Льве Кирилловиче был возведен усадебный храм Знамени, одна из первых и наиболее известных церквей в стиле нарышкинского барокко. Она сохранилась. В 1746 году одна из наследниц Нарышкиных, Екатерина Ивановна, сочеталась браком с графом Кириллом Разумовским, братом фаворита и, возможно, тайного мужа императрицы Елизаветы Петровны. В конце 18 века Разумовские застроили участок в стиле классицизма. В 80-е годы построили усадебный дворец, а в 90-е годы граф Алексей Кириллович построил дом на углу Воздвиженки и Романова переулка. Но уже в 1799-м граф Алексей Разумовский продал весь участок своему шурину, графу Шереметьеву, который через год отпраздновал здесь свадьбу с крепостной актрисой Прасковьей Жемчуговой. Еще через полвека Шереметьевы передали старый дворец властям Москвы для размещения здесь городской думы, а переулок застроили доходными домами. В 1918 году, после Октябрьской революции, граф Шереметьев лично передал наугольный дом новым властям. Старому графу и его семье было разрешено проживать в одной из коммунальных квартир, на которые разделили особняк. Бывшее здание Думы теперь вообще не просматривается со стороны Воздвиженки. А на Шереметьевом дворе стали селиться видные деятели науки и искусства. Например, мемориальная квартира Тимирязева смотрит окнами на церковь Знамени. Во дворе бизнес-центра очень уютно и получаются хорошие фото. А в фойе есть печь 16 века, удачно закомпонованная со стеклом и бетоном. Сходите, посмотрите.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах. «Радио 7 на Семи холмах» представляет «Идеи для прогулок по Москве». Известный экскурсовод Филипп Смирнов знает об этом городе все. Прогулки со Смирновым.
Здравствуйте. В 1926 году в газете «Вечерняя Москва» вышла заметка поэта Асеева. Позволю себе ее процитировать. «Это новая форма видения, новая, не бывшая до ныне в распоряжении человека, возможность ощущать предметы в их точном ракурсе, совершенно видоизменяющим все представления о пропорциях и соотношениях. Это поправка к зрительному восприятию, притупившемуся и притертому в обычном обзоре предметов в упор, с постоянного их обычного места». Слова эти сказаны про фотографии Александра Родченко. Сам Родченко говорил так: «Мы не видим то, на что смотрим». Увы, сегодня, когда мы живем в эпоху Инстаграм, это оказывается по-прежнему. Ну, как мне кажется. В 1920-е годы в Москве работал живскульптарх. Это комиссия живописно-скульптурно-архитектурного синтеза. Живскульптарх стал первым новаторским творческим объединением архитекторов, которое начало вести активный поиск авангардистского стилистического языка советской архитектуры. И вот активное участие в ее работе принимал Александр Родченко. Фактически, этот самый живскульптарх был создан в противовес архитектурно-художественному отделу, возглавляемому академиком Жолтовским, убежденным сторонником неоклассицизма, активно насаждавшим собственное видение направления развития архитектуры. Кстати, в результате Жолтовский как раз и победил с его колоннами вместе. В 1926 году в журнале «Советское кино» были опубликованы первые экспериментальные фотографии Родченко про московские дома. Оба дома сохранились, и на них можно пойти взглянуть современными глазами. Один – дом на Мясницкой, второй – дом Мосельпрома. По приезде из Казани в Москву Родченко сначала жил с женой в доме Василия Кандинского на Зубовском бульваре. Потом переехал в общежитие в Хутемаса на улице Мясницкой, 21, строение 5. Именно этот дом он и воспел в той серии фотографий. Само здание построено было в 1913 году по проекту архитектора Курдюкова. А дом Мосельпрома был построен в том же 13 году, но почти сразу после строительства частично обвалился. Архитектора Струкова посадили в тюрьму на 6 недель за это. А в 1923-25 годах дом Мосельпрома надстроили и перестроили в стиле конструктивизма. Над его оформлением работал Александр Родченко, а слоган «Нигде кроме, как в Мосельпроме» придумал его друг и герой фотопортретов, а также руководитель творческого объединения Владимир Маяковский, с которым Родченко работал все это время. В общем, идите, смотрите и учитесь видеть.
Прогулки со Смирновым. Читайте на сайте radio7.ru. Слушайте каждую пятницу, субботу и воскресенье в эфире «Радио 7» на Семи холмах.